говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня среда, 14 марта. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Новые обстрелы Израиля, несмотря на перемирие с Палестиной. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на арест предполагаемых участниц пан-группы «Pussy Riot». Пикеты в их поддержку в данный момент проходят у здания суда. Выставка «Национальная портретная галерея» открылась в историческом музее. Студенческий протест в Америке против повышения цен на образование. И центральная тема нашей программы – налог на роскошь. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Обсуждение мы продолжим в середине часа программы «Время свободы». Итак, несмотря на заявление о прекращении огня и перемирии между Палестиной и Израилем, обстрелы Израиля не прекратились. Ночью по населенным пунктам юга страны и сектора Газа палестинские боевики выпустили несколько ракет. Пострадавших нет. О развитии конфликта корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
В ночь на 14 марта между Израилем и сектором Газа установилось хрупкое затишье. Формально соглашение о прекращении огня вступило в силу еще в ночь на 13 марта. Но за время с часу ночи до 6 утра на территории Израиля разорвалось 8 ракет и 4 минометных снаряда. Обстрелам подверглись территории районных советов Ишколь, Шар-а-Негев и Хоф-а-Шкелон. В результате никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. Позже ВВС Израиля нанесли несколько ответных точечных ударов по целям в Газе. Была атакована группа боевиков исламского джихада, которая готовилась к очередному запуску ракеты. А также были обстреляны с воздуха туннели контрабандистов, по которым в Газу поступало вооружение. Днем 13 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорилось: «Наши намерения просты. Только прекращение террора приведет к прекращению атак армии обороны Израиля. Любой, нарушивший это затишье или пытающийся его нарушить, сразу попадает под наш прицел». Представители обстреливающих Израиль группировок Комитеты народного сопротивления и Исламский джихад выступили с сообщениями о том, что поддерживают прекращение огня, оговаривая, что обстрелы будут возобновлены в случае, если армия обороны Израиля продолжит точечные ликвидации лидеров террора. Алекс Сельский, советник премьер-министра по работе с прессой, заявил Радио Свобода.
Мы очень надеемся, что данный виток насилия закончен, но очень важно подчеркнуть, что с точки зрения израильского правительства нет никакой договоренности о прекращении огня. Есть только один принцип. Если террористы будут продолжать атаки на граждан Израиля, то армия обороны Израиля будет ликвидировать террористов и любой ценой защитить своих граждан. Если со стороны Газы будет тихо, то тогда армия обороны Израиля прекратит свои атаки. И мы очень надеемся, что террористы выучили этот урок и перестанут атаковать израильских жителей. И мы очень надеемся, что вновь весь мир поймет, что Израиль никаким образом не атакует Газу, а абсолютно наоборот. Это террористы из Газы атакуют мирных израильских жителей, и мы не позволим этому продолжаться.
С пятницы 9 марта по территории Израиля было выпущено свыше 200 ракет и минометных снарядов. Благодаря системе противоракетной обороны «Железный купол», действиям израильской армии и службы тыла, всего 2 человека получили ранения, а также от обстрелов пострадало несколько зданий, включая школу и детский сад. Палестинское информационное агентство МААН сообщает, что в результате ответных израильских авиаударов по Газе есть 5 убитых и 35 раненых. Как отмечают израильские армейские источники, террористы используют гражданское население как живой щит, производя запуски ракет из густонаселенных районов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест предполагаемых участниц пан-группы «Pussy Riot». Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой было предъявлено официальное обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье Уголовного кодекса. На следующий день после их ареста в интернете был начат сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу с просьбой ходатайствовать об освобождении девушек. Утром 12 марта это письмо было передано в патриархию. Вопрос Радио Свобода ответил один из авторов письма, менеджер детской программы фонда помощи хосписам «Вера» Лидия Маниава.
Сколько подписей вам удалось собрать под письмом к патриарху?
Бумажная версия подписана к патриарху 5600 с чем-то подписей. Их гораздо меньше, чем в живом журнале, потому что многие люди подписались по несколько раз, и их подписи я удалила. Но с тех пор, как я отнесла письмо, подписи сильно увеличил, сейчас 6 тысяч.
А значит ли это, что вы будете внести второе письмо в случае?
Нет, просто они так останутся электронными в живом журнале.
Кто эти люди, которые подписались? Много ли среди них верующих христиан?
Очень многие люди не указали вообще свое вероисповедание. Я посчитала, что там примерно 2000 людей указали, что они православные, многие указали приход, когда они ходят. Примерно 300 человек указали, что они представители других конфессий, там, такие баптисты, мусульмане и прочее. И большинство, это около 4000 человек, не написали, что они, в общем, либо вообще не указали свою конфессию, либо указали, что они неверующие. Но среди них много детей православных, просто не все догадались указать свое религиозное предпочтение.
А вот вообще среди ваших знакомых верующих православных, вот какова оценка этой акции «Пусть и рай», то есть как люди к ней относятся?
Почти все мои друзья, верующие люди, говорят, что им было очень больно от этой акции, на все это смотреть очень грустно. Но, тем не менее, они считают, что уголовное наказание не должно быть для этих девушек. И главное, что это церковь не может инициировать арестов.
А лично вы считаете эту акцию акцией богохульства?
Лично я нет, потому что у меня очень сложные к этому отношения, мои личные чувства и сочувствия были эти акции задеты. Потому что мне кажется, что текст песни, который они спели, ну, во-первых, потому что это был молебен, обращается не к Святой Богородице, то есть ничего против церкви, против Бога не говорили. А текст, который они пели, он во многом очень актуальный, к сожалению. Это мои личные чувства, они не задели, но я знаю, что таких людей очень мало, все-таки для большего числа моих друзей это было очень грустно.
Как вы считаете, какое должно быть адекватное наказание за такой поступок, и должно ли оно вообще быть?
Ну, я лично сама не требую, не хочу никакого наказания этих девушек, как говорят все остальные, видимо, это административное какое-то там наказание, типа штраф, 15 суток, я не знаю, мне лично никаких наказаний не надо. Могу сказать, что под этим письмом, которое написала, подписались 20 священников, диаконов.
А вот есть такое еще мнение, что, ну, опять же, среди церковных сановников, что если не наказать должным образом этих девушек, другие люди будут повторять какие-то подобные акты, которые могут оскорбить чувства верующих. Вот как вы оцениваете подобное мнение, насколько оно уместно?
Я думаю, что любое агрессивное поведение со стороны церкви, оно будет как раз провоцировать протест, если церковь будет вести диалог со всеми несогласными, с какими-то там вещами церкви, разговаривать, пытаться объяснять и пояснить свою позицию, тогда, я думаю, что будет гораздо меньше таких акций. А если церковь будет сажать и агрессивно будет наказание, наверняка это только спровоцирует гораздо больше несогласных людей активно проявить свое несогласие с такой позиции церкви.
Даже если говорить не только о деле «Пусть и рай», а в целом, как вы считаете, общественная поддержка может оказать положительное влияние на судьбу подсудимых? Ведь в то же время это может быть интерпретировано как некое давление на суд.
Посажившись сейчас, я боюсь, что уже ничего не может оказать поддержку, потому что мне кажется, это уже стало какое-то государственное политическое дело, уже далеко ушедшее от того, что там реально произошло в храме. Мне кажется, этим девушкам предпринимаются уже все их предыдущие антиправительственные акции. И я думаю, что та реакция наказания, которая им сейчас готовится, не за то, что они спели в храме Христа Спасителя, а за то, что они выступают против Путина.
С Лидией Маниавой беседовала Светлана Павлова. Обращу ваше внимание на то, что в конце часа мы вернемся к этой теме. Корреспонденты «Радио Свободы» работают у здания Московского городского суда, где в 10 утра начнется рассмотрение жалобы задержанных, а сейчас проходят пикеты в поддержку группы «Пусть и рает». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых, поскольку считает приговор необоснованным и излишне суровым. В Москве у здания городского суда проходят несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц фан-группы «Пусть и рает». Они были арестованы за проведение акции в храме Христа Спасителя. В Забайкальском крае Краснокаменский межрайонный отдел следственного управления проводит проверку в связи с гибелью бурильщика в урановой шахте. В Краснодарском крае активисты движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна доставили в отделение полиции в городе Туапсе. Его обвиняют в умышленной порче имущества компании «Агрокомплекс». подмосковной деревне Нефедово. Этой ночью при пожаре пострадали 6 человек. Судьба двоих детей остается неизвестной. На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидатов президента США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. Власти Сирии дали ответ на предложение по урегулированию кризиса в стране, переданное им специальным посланником ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Ананом. Как сообщил во вторник вечером представитель Анана Ахмад Фаузи, ответ Дамаска изучается. Подробности Фаузи не привел. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня должен предстать перед депутатами парламента и ответить на их вопросы. В Йемене во вторник 4 солдат погибли после того, как в их блокпост врезался смертник на заминированном автомобиле. На западе Эфиопии во вторник в результате вооруженного нападения на пассажирский автобус погибли 19 человек, 8 были ранены. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 51 копейка, евро 38 рублей 86 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости и культурная соистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого – кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники намеренно субъективны. Они прочитывают ленту событий под своим собственным углом. За компетентными суждениями они обращаются не к посредникам, а к экспертам. Среди рубрик «Новые книги», у микрофона Борис Парамонов и «Культурная память». Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы. Новости культуры». 2 года назад Владимир Путин предложил создать национальную портретную галерею, в которой будут представлены изображения выдающихся деятелей России. Теперь одноименная выставка открылась в историческом музее. По замыслу строителя, это должно стать начальным этапом в изучении общественного мнения по поводу столь амбициозного проекта. Подробнее о выставке расскажет Лиля Пальвелева.
На выставку «Национальная портретная галерея» отобраны лучшие картины из 3 ведущих государственных собраний – Исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея. Герои от эпохи первых царей династии Романовых до 1910 года. Авторы от изографов 17-го столетия, чьи имена неизвестны, до Ильи Репина. Возможен ли такой подбор при создании нового музея? А ведь Национальная портретная галерея мыслится именно как музей. Директор исторического музея Алексей Левыкин на этот вопрос ответа не дает. Он размышляет.
Возникает вопрос, каким образом строить эту коллекцию. Например, Национальная портретная галерея России, государство с тысячелетней историей, не может быть Национальной портретной галереей, построенной на копиях и на новоделах. Второй вопрос. У галереи должно быть достойное место. И вот здесь мы видим целый ряд изображений выдающихся деятелей русского государства. И духовенства, и военных. Ну, а где предел? Это один вопрос. И второй вопрос. Да, кто будет выбирать? Пока что мы, создавая эту выставку, мы отдаем это на суд обществу. Мы хотим не просто того, что к нам пришел посетитель, и не просто который вместе с нами бы подивился вот всей красотой, но и, кроме того, подумал и высказал свое мнение. Ведь, например, если вы были в Национальной портретной галерее Лондона, вы, наверное, замечали там одну очень интересную вещь. Основная масса посетителей стоит около выдающихся шедевров 16-17 века. А потом они исчезают, они растекаются. То есть даже там, в галерее с уже вековой историей, люди отбирают, наверное, самое лучшее. Я думаю, что не случайно за столетие в России все-таки единой национальной портретной галереи не было создано.
А теперь слово куратору выставки, ведущему научному сотруднику исторического музея Наталье Перевезенцевой.
Идея национальной галереи – это идея 19 столетия, и она, по-видимому, уже реализована не нами. Видимо, русская жизнь не имела этой потребности. И, наверное, не случайно. И теперь, спустя век, реализовывать идеи первой волны эмиграции было по меньшей мере странно. Поэтому надеюсь, что такой галереи не будет. Но будет общероссийская программа для музеев и не музеев, для всех тех, кто хранит, собирает, коллекционирует портретную живопись, которая бы помогла и в определении, и в изучении, в издании и в экспонировании. И тогда мы будем соответствовать уровню современных норм музейной работы, с одной стороны, а с другой стороны, мы сможем пополнить свои знания. Я Я думаю, что не надо в центре Москвы ждать нового здания посреди Красной площади, где в первом и -n-ном зале будет экспонирован друг за другом некий ряд отобранных персонажей. Наша выставка-презентация как раз и представляет эту точку зрения, потому что, выйдя за ее пределы, мы можем приехать с вами в город Пермь и увидеть там портрет работы Макарова, девочек перловских, и удивиться, какой прелестной была Софья Перловская, и так далее, и так далее. То есть масса впечатлений исторического, эстетического свойства, возможно, за пределами этой затеи, которая, мне кажется, слишком жесткой.
Я не верю, что случайные и непроверенные, недостаточно обоснованные мнения все-таки восторжествуют разум. Я думаю, что все, что нужно, забывается. Не нужно цепляться за имперские идеи XIX века, доказывать ни величие культурного нашего. Не нужно этого доказывать. Демонстрировать надо иное. Демонстрировать интерес к собственной жизни, к собственным гражданам, и тогда все встанет на свои места. И у культуры появится свое, только ей присущее место, а не замена национальной идеи, которую нам пытаются из нее сделать.
Думаю, что ни один мыслящий человек не может сказать, что такое знаменитый россиянин. Даже если бы все музеи оголили все свои постоянные экспозиции и собрали бы какие-то 100 портретов знаменитых россиян, я полагаю, что нашелся бы критик, и не один, чтобы оспорить этот подбор. Думаю, что критериев здесь нет. Нельзя посчитать, будет ли умнее, лучше, знаменитее философ или химик, эстет или нигилист. Они равно отражали свое время.
Более всего, идея создания национальной портретной галереи напоминает недоброй памяти телевизионный проект «Имя России». Ресурсы были задействованы немеренные, результат весьма сомнительный. Скандальные заявления и спекуляции на тему истории могли внушить телезрителям все что угодно, кроме любви к Отечеству. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» продолжит эфир «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как долго американцы смогут позволить себе высшее образование. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Вторник стал лучшим в этом году днем для Уолл-стрит. Рыночные индексы взмыли почти на 2% после обнародования Федеральной резервной системой результатов очередного тестирования ведущих американских банков. Результаты свидетельствуют о том, что банки обладают достаточным резервом капиталов, чтобы выстоять 50-процентное падение курсов акций и затяжную рецессию. Прилив энтузиазма трейдеров поднял рыночные индексы до предкризисного уровня, несмотря на гораздо более низкий уровень экономического роста в стране и сомнительные экономические перспективы, учитывая рецессионные явления, долговой кризис в Европе и замедление экономического роста в Азии. Руководители Федеральной резервной системы не скрывают, что поддержание стабильности на фондовой бирже, в том числе с помощью удешевления кредита, является для них одной из главных целей, поскольку пенсионные сбережения многих американцев вложены в ценные бумаги, и их рост добавляет уверенности людям в сегодняшнем и завтрашнем дне, стимулирует потребление. Скептики же предупреждают о рискованности подобных мер искусственного влияния на рыночные процессы, говоря о том, что базис такого роста на Уолл-стрит шаток, 11-процентный взлет рыночных индексов с начала года ничем не оправдан и может обернуться их крахом при первых серьезных признаках экономического неблагополучия. От затягивания судебных процессов до дефицита туалетной бумаги в государственных учреждениях. Такими могут быть последствия сокращения федеральных расходов, предусмотренные Конгрессом. Специальный юридический комитет, состоящий из федеральных судей, объявил во вторник, что из-за уменьшения финансирования часть судебных процессов по гражданским делам будет заморожена. Будет ощущаться нехватка средств для оплаты услуг адвокатов для малоимущих американцев. Судьи призывают конгрессменов принять срочные решения для обеспечения стабильной работы судебной системы. Пресс-секретарь городской администрации Трентона, столицы штата Нью-Джерси, предупредил о серьезной проблеме, вызванной нехваткой туалетной бумаги в муниципальных советах, полицейских участках и пожарных командах. Закупки были прекращены, поскольку законодатели отказались выделить $42 000 на эти цели. Профсоюз полицейских намерен обратиться в Федеральную комиссию по безопасности труда с жалобой на отсутствие бумаги в туалетах городского управления полиции. 130 тысяч студентов направили письмо членам Конгресса с призывом предотвратить удорожание стоимости образования, которое наверняка последует за намеченным на лето повышением процента по гарантированным государством студенческим займам, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня субсидируемый правительством заем на оплату образования дают под 3,4%. Летом эта цифра должна удвоиться. Означает ли это кризис в системе высшего образования и насколько оно доступно в сегодняшней Америке? Ассоциация адвокатов, которые занимаются вопросами банкротства, сообщает, что в последние годы общий объем студенческих займов быстро растет и недавно превысил долг американцев по кредитным карточкам. Глава ассоциации Уильям Бруер предупреждает, что это бомба, которая может взорвать банковскую систему страны, как это произошло с рынком недвижимости. Нет никакой бомбы, возражает экономист Майкл Тернер из корпорации по высшему образованию, которая действует в штате Нью-Йорк. Он рассказывает, что через полгода после окончания вуза включается система выплаты студенческого займа, которая рассчитана на 10 лет. Долг в среднем равен 25 тысячам долларов. При 6,8% годовых выплата составляет 287 долларов в месяц. Насколько велика эта сумма для недавнего выпускника? Стартовая зарплата медсестры, медбрата или менеджера низшего звена составляет около 4 тысяч в месяц. Инженер получает немного больше, учитель немного меньше. На уплату долга идет менее 10%. Если у вас нет постоянной работы, предлагают пути уменьшения выплат, рассказывает Майкл Тернер. Можно платить не 10 лет, а 20, что снижает ежемесячные платежи на 100 долларов. Но в этом случае вам придется больше выложить в качестве процентов, так как вы платите их не 10, а 20 лет. You're paying more interest. Есть и другие программы выплаты, когда ее размер рассчитывают на основании величины вашего дохода с тем, чтобы не превышать 15% заработка. Точный финансовый расчет позволяет избежать неприятностей. Но в чем корень зла? Почему стоимость высшего образования в США растет так быстро? Некоторые консервативные экономисты считают, что сама возможность и легкость получения гарантированного правительством займа избавляет студентов и их родителей от необходимости по одежке протягивать ножки, и вместо вуза, который им по карману, они выбирают более дорогой и залезают в непомерные долги. Кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Пол заявил в статье в газете USA Today, что цены на жилье, медицинское обслуживание и образование растут с непомерной скоростью из-за вмешательства правительства в механизм свободного рынка.
Это был Владимир Морозов у микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В 11 часов утра слушайте программу «Время гостей» на радио «Свобода». Тема программы «Каково будущее политических реформ в России?». Тему обсуждают депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков, член Президиума движения «Союз правых сил» профессор МГУ Леонид Гозман и председатель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 11.07 на радио «Свобода». А вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните. Мы продолжим программу «Время свободы» через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых, поскольку считает приговор необоснованным и излишне жестким. В Москве у здания городского суда сегодня будут организованы несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц панк-группы Pussy Riot, которые были арестованы за проведение акции в храме Христа Спасителя. В подмосковной деревне Нефедово, где при пожаре этой ночью пострадали 6 человек, при разборе завалов найдено тело одного погибшего ребенка. Судьба еще одного ребенка до сих пор неизвестна. В Забайкальском крае Краснокаменский межрайонный отдел следственного управления проводит проверку в связи с гибелью бурильщика в урановой шахте. На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидатов в президенты США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. США не будут ускорять вывод своих войск из Афганистана, несмотря на трагедию в провинции Кандагар, где американский солдат застрелил на днях 16 мирных жителей. Представитель Белого дома во вторник еще раз подтвердил эту информацию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. Власти Сирии дали ответ на предложения по урегулированию кризиса в стране, переданные им специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Ананом. Об этом сообщил во вторник представитель Анан Ахмад Фузи. По его словам, ответ Дамаска изучается, однако подробностей он не привел. Старейшая из выходящих на английском языке энциклопедий «Британика» заявила о прекращении выпуска печатной версии. Вы слушали новости.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Накануне в Москве Российский союз промышленников и предпринимателей провел круглый стол под названием «Налог на роскошь». На нем члены союза представили свою концепцию возможного законопроекта. Идею ввести налог на роскошь предложил премьер-министр Владимир Путин. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше половины россиян не верят, что такой проект можно реализовать в стране. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Внести дополнительный налог на престижное потребление, так называемый налог на роскошь, предложил премьер-министр России и будущий президент Владимир Путин в январе этого года. По его мнению, такой налог мог бы стать своего рода платой за отказ от инвестиций в развитие. Обсуждения этой инициативы проходили в 10 городах России – в Москве, в Казани, Воронеже, Мурманске, Владивостоке и в других. Российский союз промышленников и предпринимателей провел серию публичных дискуссий среди экспертов в области экономики и налогообложения. Александр Шохин, президент Союза, представил результаты исследований. На первом этапе нужно сузить виды имущества, которые попадают под понятие роскоши, говорит Александр Шохин.
Просматриваются три направления, по которым наши респонденты и участники дискуссий высказывались. Ну, во-первых, это роскошные транспортные средства, элитная жилая недвижимость и большие земельные участки. Предлагается рассматривать налог на роскошь не только как налог на физических лиц, но и на юридические лица. Сейчас при государственных закупках также применять этот критерий. Чтобы было видно сразу, роскошествуют наши чиновники или нет.
По словам Александра Шохина, при введении налога на роскошь важно, чтобы им не облагались представители среднего класса. Поэтому необходимо обозначить критерии цены и качества, по которым будет оцениваться имущество.
В отношении автомобилей оценка роскоши более-менее консенсусная лежит явно выше 3 миллионов рублей. В отношении квартир пороговое значение превышает 30 миллионов рублей. Для загородного дома оценка явно выше 50 миллионов. А для земельных участков порог 10 миллионов рублей. Многие респонденты предлагают не только оценивать в стоимостном выражении, но и качественные характеристики предлагаются, ну, в частности, в отношении квартир. Граница роскоши находится где-то на уровне 150 квадратных метров на человека. В загородных домах свыше 500 метров на человека. Если говорить об автомобилях и о качественных характеристиках, то это явно выше 400 лошадиных сил. Предлагаем ориентироваться на факт владения имущества, оперировать существующими налогами и дискуссию вести вокруг возможности дифференциации налоговых ставок, действующих налогов. Предлагалось одновременно с введением налога нагрузки на сверхпотребление снизить расходы компаний, бизнеса на социальные инвестиции.
Александр Шохин считает, что если налог на престижное потребление будет введен, то необходимо упростить процедуру регистрации имущества, например, сделать ее уведомительной. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей также отметил, что концепция налога на роскошь еще не окончательная. Дискуссии будут продолжаться. Согласно опросу, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения в феврале этого года, больше половины респондентов считают, что организовать налог на роскошь будет невозможно из-за сильной экономической дифференциации регионов. Ввести налог на престижное потребление в России пытались несколько раз в течение последних лет. В 2010 году Государственная Дума отклонила этот законопроект в первом чтении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 222 12. Первый звонок. Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. В первую очередь я считаю, что нужно ввести налог на должность. У нас в основном богатые люди – это чиновники, в том числе и наш премьер-министр. Потому что нахождение у должности и пользование всех тех благ, которые нынче имеет чиновник – это машины, это дачи, это преференции по всем социальным службам обеспечения, включая пенсию, вот, и многое-многое другое. Я считаю, что первое, что должно быть приведено, это налог на должность. И каждый чиновник, включая президента, премьер-министра и т.п. и т.д., платит в должности. Все, спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Москвы. Зачитаю сообщение. Роскошь, подлежащая обложению налогом, это имущество внезапно за год или два, вызывающее нагло украденную народу над так называемым непосильным трудом. Членами партии воров и жуликов, а равно имущество их родни, включая дедушек, тетушек, бабушек. Этим же налогом стоит обложить прокуроров, судей, ментов, думаков всех уровней. Напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. Еще один звонок с Смоленска. Область, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Динара. У Медведева было много времени, чтобы начать борьбу с коррупцией. Народ на митингах обозначил коррупцию Медведева, Путина вон. Так вот, нужно начинать с политической системы, ее ликвидации, потому что она коррумпирована от и до. Спасибо вам.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Еще несколько сообщений уже на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. В основном это противники введения налога на роскошь. Пишет слушатель из Смоленска. Зачем придумывать еще налоги? Зарабатываешь деньги в России, так трать их в России. Слушатель из Москвы. Налог на роскошь не нужен. Это чистый популизм. Еще один слушатель. Не должно быть такого налога. Налоги нужно платить с доходов и только. К тому же понятие роскоши очень неопределенное. Собственный дом, машина у каждого члена семьи – это норма, а не роскошь. Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Да,
отойдите, вот, пожалуйста, подальше от радиоприемника.
Да, он у меня тихий, я через трубку слушаю. Вот. Спасибо. Значит, вот в чем дело. Это самое. Я к на роскошь считаю женские эти безделушки золотые с бриллиантами. Вот. Это коллекционеры всякие там, это все коллекционеры. Вот у нас на работе был такой ордена коллекционер. Он прислал к Борису, который, ну, по стрельбе там это самое, занимался стрельбой, это самое, он это самое в Японии олимпийскую медаль получил, золотую, как формально золотую, видимо. Вот. Вот такой подлец, это сам не отдал мою, не отдал мне медаль. Ну что такое вообще, не знаю. Вот это и есть роскошь. А Дума никогда не проголосует против. Я помню, как Дума первое заседание начала голосовать. Какие у них должны быть оклады, какие пенсии, какие там отпуска, какие привилегии. Ну, это же против своего кармана. Они проголосуют. Они как раз, у них роскошь-то и есть. Вот.
Спасибо вам, Николай. Это был звонок из Москвы. Сообщение от Ильи пришло на пейджер. Налог на роскошь – прямой потомок большевистской продразверстки. Кроме того, спрос на предметы роскоши всегда был двигателем прогресса. Сообщение на форуме. В России роскошь – это жизнь, пишет слушатель. Причем тут роскошь, когда авторитарные монополии народное состояние разграбляют до нитки. При среднедушевом доходе в полтора десятка тысяч долларов в год подавляющее большинство ужасно бедно. Не надо налога на роскошь, не надо налога на бедных. Дайте народу деньги монополии, которые ему и принадлежат, пишет слушатель. Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Но мне кажется, лучше была бы принята статья 20 декларации о борьбе с коррупцией – раз, подоходный прогрессивный налог – два, прозрачность сделок в области крупного бизнеса и земельного оборота. Ну, тогда бы подавили вот эти спекуляционные составляющие, и для бюджета это было бы намного полезнее. Хотя на Западе налог на роскошь существует, но там четко работают более налоговые службы и так далее. А мы все время уходим назад, все время нашим взяточникам и коррупционерам, в общем-то, даем все более и более зеленый такой свет. На самом деле, на практике это так происходит. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Я благодарю вас за ваш звонок и мнение. Еще несколько сообщений. Самообладание роскошью, не по доходам, должно обращать на себя внимание всевозможных органов. И сообщение противоположное. Если человек стал богатым, не нарушая законов, он имеет право иметь любую роскошь, ведь он уже заплатил налоги со своих доходов. Такие ответы мы получили на вопрос, что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку рефинансирования – 8% годовых. В последний раз банк менял ее в конце декабря, понизив тогда ставку на 0,25%. Во вторник Банк Японии также сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. На этом уровне она остается с октября 2010 года. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, а для 17 стран еврозоны 1% годовых. Объем внешней торговли России в январе, по данным Банка России, увеличился почти на 28% к уровню января прошлого года и составил 59,7 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 32%, превысив 40 миллиардов долларов. Объем импорта увеличился на 20%. Процедура банкротства частных лиц может быть законодательно оформлена в России уже в этом году, заявил руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Андрей Егоров. Альянс французской компании Renault и японской Nissan планирует завершить к середине года сделку по расширению своей доли в уставном капитале российского АвтоВАЗа до контрольного пакета, сообщил агентству Интерфакс официальный представитель Альянса. Сейчас компания Renault, владеющая в свою очередь 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Такими же пакетами владеют государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции обращаются на рынке. Агентство «Евростат» представило очередные данные по уровню развития отдельных регионов всех 27 стран Европейского Союза, который оценивается по объему регионального ВВП в расчете на одного жителя. В первую пятерку нового рейтинга, составленного по данным за 2009 год, включены Лондон – 332% к среднему для всего Евросоюза показателю, Люксембург – 266%, Брюссель – 223%, Гамбург – 188% и Братислава – 178%. За ними следуют Париж, Прага и Стокгольм. Последними в рейтинге оказались отдельные регионы в Болгарии и Румынии – от 27 до 38% среднеевропейского уровня. Показатели регионального ВВП рассчитывались по паритету покупательной способности местной валюты.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 51 копейка, евро 38 рублей 86 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания городского суда проходят несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц панк-группы Pussy Riot. Они были арестованы за проведение акции в храме Христа Спасителя. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых. Она считает приговор необоснованным и излишне суровым. В Забайкальском крае Краснокаменский межрайонный отдел следственного управления проводит проверку в связи с гибелью бурильщика в урановой шахте. В Краснодарском крае активиста движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна доставили в отделение полиции в городе Туапсе. Его обвиняют в умышленной порче имущества компании «Агрокомплекс». В подмосковной деревне Нефедово этой ночью при пожаре пострадали 6 человек. Судьба двоих детей остается неизвестной. На прошедших во вторник первичных голосованиях в США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. В Йемене во вторник четверо солдат погибли после того, как в их блокпост врезался смертник на заминированном автомобиле. Власти Сирии дали ответ на предложение по урегулированию кризиса в стране, переданное им специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Ананом. О погоде сегодня днем в Москве 0 градусов, облачный небольшой снег, в Санкт-Петербурге также небольшой снег и до плюс одного. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Динара. Вот мы в прошлом выпуске говорили о том, что, возможно, по старой схеме будет переназначен губернатор Московской области, но не назвали фамилии возможных кандидатов. Так вот, «Коммерсант», который об этом пишет, со ссылкой на свои источники, называет следующие фигуры федерального уровня: глава Минтранса Игорь Левитин, глава Минрегионразвития Виктор Басаргин, глава Минприроды Юрий Трутнев, глава Высшего Совета Единой России Борис Грызлов. Также в конкуренты господину Громову могут попасть ивановский губернатор Михаил Мени, первый вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Между тем, как сегодня пишет газета «Известия», законопроект Дмитрия Медведева о прямых выборах губернаторов, вероятно, будет изменен. Единая Россия готовится внести поправки, которые не позволят баллотироваться на пост главы региона самовыдвиженцам. Руководить субъектами федерации смогут только представители партий. О намерениях партии власти «Известиям» рассказал источник, близкий к руководству «Единой России». Ну, а эксперты, к которым обратилось издание, говорят о том, что если такое изменение будет внесено, то оно просто профанирует всю систему и сводится к тому, что власти хотят получить больший контроль над выборами. Отмечается такое любопытное обстоятельство: в выборах президента самовыдвиженцы могут принимать участие, а вот в выборах губернаторов они принимать участие не смогут. Глава Минрегионразвития Виктор Басаргин может стать преемником Бориса Громова на посту губернатора Московской области. Между тем, может быть реформирован и сам Минрегионразвития. Как стало известно «Ведомостям», через несколько месяцев министерство могут расформировать, а на его базе создать Министерство строительства и ЖКХ. Кандидат на пост руководителя новой структуры – правительственный чиновник Максим Соколов. О других возможных реформах сегодня пишет газета «Московский комсомолец». Серьезные перемены могут произойти в одном из ключевых министерств в ходе формирования нового правительства. По данным МК, из ряда источников, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, на должность министра обороны рассматривается кандидатура Дмитрия Рогозина. Как отмечают источники, к назначению нового человека на военное ведомство есть целый ряд предпосылок. Нынешний глава Минобороны Анатолий Сердюков практически выполнил возложенную на него задачу по реформированию вооруженных сил страны. Структура их определена, финансовая сфера приводится в порядок. О том, что основной этап реформы завершен, Сердюков и сам докладывал в конце прошлого года руководству государства. Но пока еще Сердюков остается министром, и Министерство обороны России, как сообщает независимая газета, инициирует законопроект об увеличении предельных возрастов пребывания старших офицеров и генералов на военной службе. Документ, который размещен на сайте военного ведомства, еще не поступил в Госдуму, но уже получил неоднозначные оценки. Глава Думского комитета по обороне адмирал Владимир Камоедов опасается, что данные инициативы связаны с идеей партии власти увеличить пенсионный возраст. И вот это вот увеличение они хотят обкатать на армии и других силовых структурах, полагает адмирал. Об увеличении пенсионного возраста прямо не говорится вот в этом законопроекте, но речь идет о том, что все офицеры смогут служить на 5 лет дольше. Минобороны разъясняет, что данная инициатива связана с идеей закрепления на военной службе военнослужащих, обладающих боевым, войсковым, административным опытом и высокими управленческими знаниями и навыками. Любопытная публикация в газете «Ведомости». Издание располагает списком из 68 оргкомитетов партий, готовых к регистрации в Минюсте. Среди них спойлеры известных брендов, партийсквотеры и комические проекты. Немало структур с экзотическими наименованиями. Перечисляю. Без названия. Нетократическая партия, субтропическая партия, партия любви горожан, социальных сетей, пиво ученых, сразу две добрых людей России. Далее, это вот будет одна партия. Внимание. Народной казачьей консолидации противодействия чиновникам, нарушающим законы Конституции, природные права казаков на самоорганизацию и самоуправление. Вот, кончилась эта партия. Следующее. Народной консолидации непартийных общественных организаций и политических партий, которым отказано в регистрации. Ну, интересно, что есть республиканская партия, но не имеющая никакого отношения к Владимиру Рыжкову. Есть народная партия, не имеющая никакого отношения к Геннадию Гудкову. Есть также Родфронт Сергея Удальцова, но это вот единственная из известных. А вот партии Парнас Владимира Рыжкова и Бориса Немцова там не наблюдается. «Жизнь после выборов». Такое заглавие дает газета «Новые известия» центральной публикации на первой полосе. Напоминает издание, что в начале мая состоится инаугурация новоизбранного главы государства. После окончания торжеств президент окажется лицом к лицу с серьезными экономическими вызовами. Искусственные меры для снижения общественной напряженности, принятые на период избирательной кампании, перестанут действовать, а страна особенно остро ощутит все болевые точки российской экономики. Коррупцию, зависимость от цен на нефть, отсутствие рыночной конкуренции и четкой социальной политики. И тогда Владимир Путин будет поставлен перед конкретным выбором: проводить и дальше косметический ремонт в виде налоговой реформы и поиска дополнительных источников доходов, или все-таки решить такие фундаментальные проблемы, как обеспечение прозрачности правоприменительной практики, устранение бюрократических препон и снижение роли государства в экономике. Ну вот, в том, что касается прозрачности, есть планы сделать более прозрачными финансовую деятельность компаний с учетом обновленных рекомендаций ФАТФ. Это межправительственная организация, занимается выработкой общих правил в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Пишет об этом российская газета. Банкам могут разрешить расторгать договоры банковских счетов с подозрительными клиентами, причем в одностороннем порядке. А те, кто уклоняется от налогов, попадут под уголовную ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. В заключение пара приятных слов для дам. Как пишут «Новые известия», при расчете стоимости ОСАГО может появиться еще один коэффициент – гендерный. Страховщики предложили снизить страховые взносы для женщин, так как они реже попадают в аварии, и на них приходится меньше выплат.
Спасибо, Валерия. Российскую прессу сегодня читает наш обозреватель Валерия Шабаева. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы возвращаемся к первой теме нашей программы. Предполагаемым участницам панк-группы Pussy Riot официально предъявлено обвинение в хулиганстве по статье Уголовного кодекса. Сегодня Московский городской суд в 10 часов утра рассмотрит жалобу на их арест. Напомню, девушки, у каждой из которых есть малолетние дети, арестованы на 24 апреля. Отбывают этот срок в СИЗО номер 6 в Печатниках. Сегодня 11-й день их голодовки. Они объявили ее в знак протеста против ареста. Накануне правозащитники назвали содержание под арестом слишком суровой мерой ограничения свободы для участниц панк-группы. Они исполнили в Храме Христа Спасителя песню «Богородица, Путина прогони». Другие правозащитники требуют срочно освободить арестованных, прекратить их уголовное преследование. Они называют это преследование политически мотивированным. В данный момент защитники группы Pussy Riot собрались у здания Мосгорсуда для проведения одиночных пикетов. У здания работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте, что сейчас там происходит?
Здравствуйте, Динара, но я уже внутри, с минут на минуту начнется судебное заседание, а вот буквально 10 минут назад возле здания суда можно было видеть группу людей, с плакатами в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Я насчитала не менее 30 человек, но они все стараются не скучиваться, чтобы не было претензий со стороны представителей сотрудников правоохранительных органов. И держат плакаты «Свободу Pussy Riot», «Free Pussy Riot», и «Маша и Надя, мы с вами». К этим митингующим в поддержку участниц панк-группы, периодически подходит, я так понимаю, что активисты православных каких-то организаций или движений, но, во всяком случае, можно было наблюдать, как одного из митингующих в поддержку арестованных пытались поливать святой водой люди, которые, вероятно, не разделяют их взгляды. Я напомню, что сравнительно недавно в интернете было размещено обращение и сбор подписей в поддержку участниц панк-группы «Пусси Риот», которых просили выпустить на свободу. Собственно, сегодня об этом будет еще раз говорить их адвокат Николай Полозов. Он и раньше говорил, что его подзащитных можно отпустить из-под стражи и изменить меру пресечения на любую условную с содержанием под стражей, а по той причине, что они не представляют никакой социальной опасности, не собираются скрыться, у них есть малолетние дети, и судебное разбирательство, ну, коли уж до него дойдет дело, можно будет провести, не держа предварительно людей в следственном изоляторе. Пока неизвестно, будут ли участвовать лично или посредством трансляции Мария Алехина и Надежда Толоконникова в судебном разбирательстве сегодняшнем. Я напомню, что это жалоба на ранее вынесенное решение об их аресте до 24 апреля. И, собственно, решение по этой жалобе должно быть уже известно сегодня, если заседание не будет перенесено и если не возникнет еще каких-либо форс-мажорных ситуаций. Вообще, очень многие люди заинтересовались происходящим вокруг дела Пусси Риот. Перед зданием суда, помимо митингующих, можно было наблюдать, ну, довольно приличную очередь желающих войти внутрь и такого. Возле здания Мосгорсуда я лично раньше не видела, поскольку, ну, если только операторы с видеокамеры выстраивались возле входа, но так, чтобы люди собирались большими группами на входе, такого еще не было. Никогда, вероятно, все решили проявлять какую-то гражданскую активность.
Спасибо, Марьяна. Марьяна, спасибо вам большое. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова о пикетах в защиту панк-группы Pussy Riot. В 10 часов, буквально через несколько минут, должно начаться заседание. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.